В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. Сегодня среда, 30 августа, и в ближайший час с вами буду я, ведущий Александр Лащенко, и мой коллега Егор Устинов со свежими новостями. Ну а поговорим о программе о таком. Замминистра на фронте. Польские гости посетили Авдеевку.
Ну, на промзоне, конечно, там стреляют. И ночью пулеметы и автоматы слышны, потому что у меня там дом.
Вчера защитник, завтра террорист. Война спецслужб на Донбассе и в оккупированном Крыму.
Почему он там находится? За каких обставин его затримали? На сегодняшний день информации немає.
И кто боится российско-белорусских военных учений?
Паливні бази, склади зброї на території Білорусі, які можна використати в будь-яку мить.
Промышленность Донбасса в августе этого года показала небольшой рост в 0,5% по сравнению с июлем, предыдущим месяцем. Действительно ли производственная мощь региона возрождается и вообще прокормит ли в итоге Донбасс сам себя? Об этом будем говорить в прямом эфире с нашим гостем в студии, исполнительным директором Центра социально-экономических исследований КЕС Украина Дмитрием Боярчуком. Ну, а о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей. С ними в студии, как я и говорил, мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую вас. Украинская сторона инициирует проведение видеоконференции трехсторонней контактной группы по Донбассу завтра, 31 августа, в преддверии нового учебного года. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Лифер. По ее словам, скайп-встреча необходима в связи с тем, что сторонами не соблюдается режим прекращения огня, а также с целью призвать представителей отдельных районов Донбасса обеспечить беспрепятственный доступ миссии ОБСЕ ко всей территории Донбасса. Ранее на переговорах в Минске стороны конфликта договорились с 25 августа начать соблюдать очередной режим прекращения огня, так называемое «школьное перемирие». Несмотря на это, обстрелы продолжаются, хотя тяжелое вооружение применяется значительно реже. 21 раз поддерживаемые Россией сепаратисты открывали провокационный огонь по позициям украинских военных за прошедшие сутки на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, потерь среди украинских военных нет. Напряжение и в дальнейшем сохраняется в районе Авдіївської промзони, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку сталося 2 ворожих обстріли біля Кримського. Донецький напрямок. У Зайцевому сталося 5 ворожих обстрілів, у Авдіївці 6. На позиції шахта Бутівка зафіксовано 1 ворожу збройну провокацію. Маріупольський напрямок. Бойові дії велися здебільшого на півдні, зокрема на ділянці фронту Водяне-Широкіно.
В группировках ДНР и ЛНР сообщают о боях вокруг Донецка, вблизи Горловки и Ясиноватой, а также на Бахмутской трассе на Луганщине. Горняки первой смены шахты «Родинское» госпредприятие «Мирноград-Уголь» спустились в шахту и требуют полного погашения долгов по зарплате. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волонец на своей странице в Facebook. По его информации, шахтеры требуют полного погашения долгов по зарплате за июль, а также аванс за август. Председатель местной организации города Мирноград Александр Абрамов сейчас находится на переговорах с администрацией «Мирноград-Угля». В середине августа горняки шахты «Родинское», напомню, уже проводили стихийную забастовку из-за невыплат им задолженности по зарплате, которая на тот момент составляла около 5 миллионов гривен. Служба безопасности Украины заявляет, что российская журналистка Анна Курбатова будет депортирована в Россию. Об этом сообщила пресс-секретарь службы безопасности Елена Гетлянская. По ее словам, на данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Российские СМИ ранее сегодня заявили о похищении журналистки Первого канала России Анны Курбатовой в Киеве. Также профиль журналистки в базе сайта «Миротворец», где ее обвиняют в антиукраинской пропаганде и манипулировании общественно значимой информацией. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 31 августа, по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди ночью без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Продолжаем программу. За более чем 3 года с начала вооруженного конфликта на востоке Украины более 1500 человек считаются пропавшими без вести. По случаю Международного дня пропавших без вести, Международный комитет Красного Креста сегодня в Киеве открывает арт-инсталляцию, посвященную тем, кто исчез в связи с войной в Украине, развязанной Россией. На открытии инсталляции на Софийской площади Киева находится сейчас наш корреспондент Дмитрий Донской. Он с нами на прямой телефонной связи. Приветствую, Дмитрий. Расскажи нам, что же происходит на Софийской площади в связи с Международным днем пропавших без вести.
Добрый день, Александр. Сегодня в центре, действительно, в самом центре Киева на Софийской площади выставка, арт-инсталляция, цель которой привлечь внимание всей общественности, всей страны к проблемам людей, у которых пропали близкие родственники, любимые. К сожалению, по мнению этих людей, об их проблемах мало говорят, редко вспоминают. И вот сегодня по инициативе Международного Красного Креста сегодня действительно прошло такое вот мероприятие. Здесь собралось очень много людей с портретами своих близких. У каждого своя история, свое горе. И основной изюминкой, можно сказать, то, что привлекло внимание, это то, что в центре Софийской площади выставлена вот арт-инсталляция. Это лабиринт, который символизирует вот именно те стенания, те проблемы, с которыми столкнулись близкие пропавших людей. Сейчас рядом со мной находится автор этой идеи, автор этого лабиринта Дарья Кольцова. Она расскажет сейчас более подробно об этой арт-инсталляции. Пожалуйста, Дарья.
Да, здравствуйте. Сегодня Всемирный день пропавших без вести. И так как искусство тоже может говорить и иногда быть даже более красноречивым и может быть менее эмоциональным, и поэтому более универсальным, чем слова, то по приглашению Красного Креста я создала здесь команду инсталляции, которая называется «Новостей нет, но я не верю». Или «Новин немає, але я не верю». Это цитата из одного интервью, которое я использовала для названия. Может быть, у вас какие-то вопросы?
Конечно, конечно. Вот как вы считаете, да, приветствую вас, конечно же. Как можно привлечь внимание, главное, не только даже в Украине? Здесь уже действительно тысячи людей имеют родственников, к сожалению, пропавших без вести во время войны на Донбассе, которая не прекращается ни на единый день, несмотря на всякие перемирия, так называемое. А вот западной общественности, такое складывается впечатление, что на Западе думают, что тут, собственно, ну что, немножко там стреляют, надо их помирить, и все будет хорошо, если так упрощенно формулировать. Как вот обратить внимание всего мира, если даже так говорить пафосно, к этой проблеме?
Да, благодарю вас за ваш вопрос, но дело в том, что, наверное, его лучше адресовать к политикам или к представителям Красного Креста, потому что все-таки в данный момент вы говорите с художником, а у нас же немножко другой...
Не, я понял, я прошу прощения, что вас перебиваю, но вот какие рецепты вы бы предложили, я прошу прощения, но вот как вы считаете? Понятно, что вы не политик.
Я не предлагаю и не имею права предлагать никаких рецептов. Я могу говорить о тех проблемах, которые лично меня затрагивают, да. И когда я чувствую это сопереживание, я могу сделать на эту тему такой проект. Да, писатели могут написать книгу, а режиссеры могут поставить там снять фильм или поставить театральную постановку. В данный момент здесь лабиринт 25 на 16 метров, и мне показалось, что это правильная аллегория для того, чтобы и правильный символ для того, чтобы дать возможность людям почувствовать тот путь, который проходят члены семей, у которых кто-то пропал без вести или находится там, где с ними невозможно установить связь. То есть та цель, которую я перед собой ставила, это не, как вы говорили, привлечь внимание какой-то абстрактной всемирной общественности, а дать возможность каждому, кто сюда придет и кто уже, в принципе, способен сопереживать и сочувствовать, понять, да, немножко больше.
Ну что ж, да, спасибо. Работать. Да, спасибо большое. Я думаю, любой желающий может посетить Софийскую площадь Киева и убедиться самому, насколько действительно удалось этой арт-инсталляции привлечь к этой, безусловно, очень злободневной проблеме внимание. Спасибо большое, и спасибо нашему корреспонденту Дмитрию Донскому. Мы продолжаем нашу программу.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Польша готова помогать Украине, потому что за таким сотрудничеством будущее. В этом заверил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чехоцкий. И сделал он это не в далеком от боевых действий Киеве, а в прифронтовой Авдеевке сегодня. Здесь дипломат проинспектировал, как реализовали средства, выделенные именно Польшей на ремонт местной школы, и выразил свою поддержку жителям прифронтового города. Сопровождал иностранную делегацию наш корреспондент Никита Луцкий.
Школьное перемирие в Авдеевке ощущается. Стрельбы и канонады здесь не слышно, но чувствовать себя в безопасности здесь все равно нельзя, рассказывает ученица городской школы номер 6 Мирослава Плуталова.
Я думаю, что нет. Даже если сидеть в подвалах, все равно нет. Ну, иногда мы не можем попасть в школу, потому что сильные обстрелы, мы не можем выйти из дома. Ждем, что будет мир, что мы хорошо сдадим экзамены, поступим.
Интенсивность и количество обстрелов города и окраин сильно сократились, говорят горожане. Учительница математики Екатерина Чубко рассказывает, что перед началом прошлого учебного года тоже пушки замолчали, но потом обстрелы возобновились с новой силой. Впрочем, сейчас автоматные и пулеметные очереди изредка слышны, говорит женщина.
Мы слышим, что сейчас тихо. Ну, на промзоне, конечно, там стреляют. И ночью пулеметы, и автоматы слышны, потому что у меня там дом, ну, на промке. Там каждую ночь слышно. Стрельба идет. Но таких вот взрывов, бахов, ну, в общем-то, более-менее.
В то, что перемирие перерастет в мир, в Авдеевке мало кто верит. Ведь количество режимов тишины и разных перемирий за 3 года боевых действий люди даже устали считать, рассказывает жительница Авдеевки Ольга Маслюк.
Практика показала, что ни одно перемирие у нас не было перемирием. Поэтому, а мы же не верим в это. Мы верим просто, наверное, в себя, в наше все-таки общество и в Бога. Потому что больше надежды, ну, ни на кого возлагать, наверное, нет сил.
Тем не менее, по словам руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Жибривского, так называемое школьное перемирие имеет результаты. Оно позволило снизить количество обстрелов и предотвратить гибель людей. Важную роль в этом, по мнению чиновника, играют международные санкции по отношению к России, говорит Павел Жибривский.
Я думаю, что продолжение санкций, которые застосовали американцы, также сприяє цьому шкільному перемирю. Я думаю, що підтримка Євросоюзу, підтримка Польщі є також те, що сьогодні Росія бачить, що Україна не одна, і стріляниною вони нічого не доб'ються.
Заместитель міністра іноземних справ Польщі Бартош Чехоцький провірив, як відремонтували місцеву школу, средства на яку виділило його правительство. Крім цього, іноземний чиновник виразив підтримку Україні і жителям Авдіївки в боротьбі за відновлення міра, говорить Бартош Чехоцький.
Я уверен, що навіть росіяни це в кінці кінців поймуть. Будущее через сотрудничество, а не через конфликт, и мы рады. Я горжусь тем, что Польша может в какой-то степени, хоть маленькой, что мы можем участвовать в строительстве будущего Европы. Оно здесь создается.
По словам дипломата, Польша готова помогать Украине строить сильное демократическое государство. В минувшем году такая помощь составила 23 миллиона евро. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
И вот это Авдеевка, маленький городок, недалеко от Донецка, является ярким примером того, как вынуждены большие предприятия, тот же как Сахим, функционировать в условиях боевых действий, которые фактически не прекращаются ни на единый день, опять же, хотя сейчас перемирие. Вот сейчас мы поговорим о том, что все-таки, несмотря на войну, которая продолжается уже не один год, промышленность Донбасса в августе этого года показала небольшой все-таки рост, 0,5%, если сравнивать с предыдущим месяцем июля. Действительно ли производственная мощь региона возрождается, или это случайность? Об этом поговорим в прямом эфире с гостем нашей студии, исполнительным директором Центра социально-экономических исследований КС Украина Дмитрием Боярчуком. Приветствую вас, Дмитрий.
Добрый день.
Прежде прежде чем мы начнем нашу беседу, я представлю материал моей коллеги о том, как действительно промышленность Донбасса, пусть и очень небольшие показатели, но все-таки понемножку возрождается со временем так называемой национализации боевиками предприятий на временно непоконтрольных Украине территориях Донбасса. Количество работающих промышленных предприятий там сократилось. Кроме того, повлияла на работу промышленности торговая блокада. По данным исследования, полгода после захвата, как работают промышленность так называемой ДНР, уже 18 угольных предприятий на оккупированной территории переданы на консервацию и реструктуризацию. И в каком же все-таки состоянии сейчас находится промышленность на неподконтрольной Украине территории, выясняла моя коллега Дарья Куриная.
Закривати підприємства на непідконтрольній території будуть надалі, каже аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сізов. Крім того, вугілля з окупованого Донбасу незаконно вивозимуть до Росії.
Якщо раніше можна було вивозити його за кордон і продавати легально, як українське вугілля, зараз цього зробити не можна. І тому вугілля, за багатьма даними, показниками, вивозиться до території Російської Федерації. Порти Азово-Чорноморського басейну Російської Федерації мають змогу вивозити 11,5 мільйонів тонн вугілля. Порт Ростова-на-Дону за 7 місяців поточного року збільшив обробку вугілля майже на 50%.
Через захоплення підприємств лише в одній компанії ДТЕК роботу втратили 36 тисяч людей, каже голова антикризового штабу енергетичної компанії Денис Діденко.
Лише за минулий рік, 2016, кумулятивно було сплачено підприємствами, які вели господарську діяльність на непідконтрольній території, український бюджет 4,2 мільярди гривень податків. Підприємства були захоплені. Ми були вимушені звільнити 36 тисяч працівників. Всі зв'язки з захопленими підприємствами на сьогодні були обірвані.
За його словами, зараз це вугілля, що залишилося на підприємствах, є об'єктом злочину. І за законом його не можуть вивозити з України. Але те, що в Росії збільшилося перевезення вугілля на прикордонні території, може вказувати, це вивозиться українське вугілля. Взагалі, з 2014 року обсяг видобутку вугілля зменшився наполовину, розповів заступник директора департаменту вугільно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Андрій Синюк.
У 2014 році у нас на діючих підприємствах України вугледобувних виробничі потужності складали 83,8 мільйона тонн. На сьогодні, на 1 січня 2017 року, цей показник значно зменшився до 41,5 мільйона тонн. Загалом зниження виробничої потужності відбулося на 70%.
Зараз у міністерстві розробили план, щоб вивести підприємства, що залишаються на підконтрольній території, на самоокупність. Але чи дасть це результати, доки невідомо. Дар'я Куріна, Донбас Реалії.
І так, я обращаюсь ще раз гостю, нашому гостю Дмитрію Боярчуку. Господин Боярчук, от, по вашому мнению, може ли бути шанс у промисловості Донбасу, пусть не на великі такі об'єми, але все-таки возрождення, коли не прекращається війна?
Я думаю, шансы очень хорошие. Как бы до разрыва, скажем, вот экономических отношений с неподконтрольной территорией, темпы роста по Донбассу, по контролируемым территориям, там были, если я правильно помню, около 30-40%. Там была, скажем, низкая сравнительная база, и в определенные моменты это вообще был как бы драйвер роста по общей статистике. Сейчас ситуация очень неплохая для Украины складывается, если, скажем, говорить о последних тенденциях. Где-то с июля цены на международных рынках, они, то, что называется, бумлят. Да? То есть они превышают даже уровень начала года, когда было все хорошо. Да? То есть когда, то есть, ну, это локальный максимум за последние...
Это металлургия, уголь, что? Международные рынки?
Ну, в основном это цены на металлы, цены на сталь и цены на железную руду. И как бы пока что в ближайшей перспективе никто не может сказать, что они где-то как-то развернутся. Поэтому, да, у нас статистика по промышленности достаточно такая волатильная, да, один месяц плюс, один другой месяц минус, но в общем четко видна тенденция, что и промышленность, тяжелая промышленность, и, ну, как бы это касается многих секторов, они идут в рост. Очень активно проводятся инвестиции. Уже четвертый квартал подряд инвестиции в основной капитал в Украине они превышают 20%. Это при условии того, что у нас не особо густо с иностранными инвестициями. Это в основном связано со сменой государственной политики. Это и добывающие отрасля, ну, как бы сельское хозяйство это само собой, опять же, это связано с ценами и спросом на продукцию сельского хозяйства. Это и оборонная промышленность, это та же самая добывающая промышленность, нефть и газ, связано с повышением цен, да, то есть как бы стало интересно инвестировать, и у нефтегаза появились деньги, и мы видим по статистике, что инвестиции идут очень хорошо. То есть, ну, я бы сказал, что Украина в данный момент стоит на пороге очередного бума, если ничего не помешает, да, такого как бы глобального.
Это речь идет, вы сейчас, Дмитрий, говорите о предприятиях на подконтрольной Украине территории. А что происходит, если вообще имеется какая-то объективная картина на не подконтрольной территории? А, собственно, об этом говорила моя коллега Дарья. Там какая ситуация? Тоже они пользуются конъюнктурой удачной? Или же им не до этого сейчас? Так называемая национализация, реструктуризация?
Ну, насколько я понимаю, ну, во-первых, статистики данных точных нет по неподконтрольной территории. То, что видно по цифрам, которые собираются в системе, это то, что пошел уголь с российской территории. Это, угу, понятное дело, что уголь с Донбасса. Да, то есть просто раньше он шел как каких-то полулегальных схемах, сейчас он легализируется как импорт с России.
А, Дмитрий, уголь, вы имеете в виду уголь, который получает Украина?
Да.
Он идет из России, но это уголь с оккупированной территории, да, Донбасса. Да, интересный, да, момент.
Ну, я, ну, вы сами помните, как это все начиналось. Блокада. В плане блокады, да. Сейчас на этом тоже начинают акцентировать внимание политические силы. Статистика очень яркая, да, потому что если посмотреть на внешние счета, то вот энергетический импорт, он там растет очень сильными темпами. И в первую очередь это уже не газ. Газ у нас почти, мы почти ничего не импортируем. Ну, то есть импортируем, но это уже совсем не те объемы, что были раньше. А вот уголь,
антрацит, он, в частности,
он очень ярко проявляется.
А как же американский, да, этот уголь? Где он там, с Пенсильвании он уже пришел в Одесский порт, наконец, или нет?
Ну, это просто единичные случаи. Да? То есть в основном это импорт с, ну, по статистике импорт с России, но по сути это импорт с Донбасса.
Угу. Интересно, особенно когда сейчас зимний период неумолимо будет приближаться, то да, это будет очевидно. Хорошо, ну вот если говорить именно, сейчас вернемся, подконтрольное Украине территории, вот действительно такие вы цифры называете, инвестиции плюс 20%, и действительно темпы роста 30-40%, а конъюнктура международная, вы утверждаете, хорошая. А что еще? А собственники? Вот немало же претензий Ренату Леонидовичу Ахметову, не только ему, что, дескать, на самом деле они очень-то, они, дескать, заинтересованы в том, чтобы модернизировать предприятия, как-то сделать их современно. Просто они производственные мощности, которые имеются чуть ли не с советских времен, они их эксплуатируют, и не более того. Это правильное такое обвинение или нет?
Я, честно говоря, не согласен, потому что если кто-то инвестировал, да, в больших объемах, то вот структура СКМ это были одни из первых. Да. Понятное дело, что денег всегда не хватает, объемы большие. По сравнению с другими собственниками, я бы сказал, что у них отношение к своим активам было намного лучше. Да, то есть я не могу сказать насчет эффективности этих инвестиций, но вот именно стремление проводить какое-то обновление у них явно проявлялось. Да, то есть по, ну, я бы обратил внимание, что наша проблема даже не в старых активах, а в том, что нам нужны новые инвестиции. Вот с этим пока что очень серьезная, ну, скажем, это серьезная проблема, серьезная, можно сказать, боль, да, потому что история с тем, что силовики обыскивают бизнес, ну, они мгновенно разносятся, как то, что они, инвесторы, называют анекдоты call stories, анекдоты call evidences, и, ну, как бы, Ну, то есть им это неинтересно.
Это да? Практика времен президентства Януковича сейчас продолжается, такое вот вмешательство силовиков,
да? К сожалению, да.
А в чем это? Это как бы, ну, там, налоги, дескать, не платят, еще какие? А какая формальная причина такого вмешательства?
Формально нужны формальные причины.
Говорил, у человека статья найдется, да?
Как говорил один силовик, мы зайдем на предприятие при любых обстоятельствах, а дальше разберемся, что-то найдем.
То есть, это по вашим данным СБУ, что это? МВС, что это? Какие силовики?
Но в основном это СБУ. В основном это СБУ. Как бы генпрокуратура, она отошла на второй план после там, принятия закона, когда убрали загальный нагляд, или как это называлось. И вот сейчас бизнес ну, просто активно, поголовно жалуется на то, что вот со стороны СБУ часто проявляются вот такие вот действия.
Напомню, у нас в гостях в студии в прямом эфире исполнительный директор Центра социально-экономических исследований КЕЙС Украина Дмитрий Боярчук. Мы говорим о возрождении промышленности Донбасса. По мнению нашего гостя, это вполне реально, даже несмотря на то, что продолжается война. Дмитрий, а если вспомнить довоенное время, немало экспертов, не знаю, ваше мнение по этому поводу, потому и спрашиваю вас сейчас, говорили, что даже вот, ну, тогда никто не знал, что будет такая война, кто мог это прогнозировать. Все равно промышленность Донбасса при всей ее мощи, она, ну, скажем так, требует очень серьезного реформирования, реструктуризации, шахты, дескать, многие нерентабельные и так далее. Ну, собственно, то, что Маргарет Тэтчер, премьер-министр Британии, делала в конце 70-х годов. Такой взгляд на промышленность Донбасса вообще, даже без фактора войны, хотя он очень важен, справедлив? Или эта промышленность Донбасса может оставаться, какой есть, еще много десятилетий?
Ну, какой есть, она точно не может оставаться. Она, ну, во-первых, она уже не останется такой, какой есть. Потому что реформ закрытия, ну, вопрос же закрытия шахт, особенно на неподконтрольной территории, ну, он уже, как бы, сказать, не актуален. Да,
если... Закрыты уже, собственно, получается.
По сути, не было бы сейчас, по сути, они, было. По сути, они закрыты. Да, если их, когда их будут открывать, да, то есть, то, наверное, убыточные шахты уже точно не будут возобновляться ни при каких условиях. А относительно других мощностей производственных, я думаю, ну, мы говорим о металлургии в основном.
Да-да-да.
Ну, машинка, я не знаю, что там сохранилось из машиностроения, но металлургия, ну, она будет популярна. То есть, в принципе, как бы экономисты считают, что период высоких ресурсных цен окончен, но вот Китай нам постоянно преподносит сюрпризы, вот они постоянно стимулируют свою промышленность, и вот последний цикл они запустили новые программы стимулирования, да, и это подстегнуло цены в мире по металлам. То есть пока что ситуация вот такая, все говорят о том, что Китай это временно, это пузырь, но этот пузырь, если я уже помню, больше 10 лет, и этот пузырь пока что никуда не девается, и он как бы является одним из ключевых факторов того, что происходит в мире.
И рынки сбыта, это же, ну, вот многие говорят, что, дескать, в условиях войны, когда российский рынок сокращен и так далее, может быть рынок сбыта, да, где это, в Европе, может быть, в том же Китае, где?
Европа, Азия – это наши рынки сбыта.
Да?
Европа сейчас, ну, как бы, экспорт в Европу у нас растет просто очень большими темпами. Я уже не помню, сколько занимает, но больше 25%, ну, активно выходит украинский производитель на европейский рынок. Ну и Азия, естественно, и да, там как бы. Большие перспективы. Ну, Россия, кстати, товарооборот с Россией тоже растет.
Растет все-таки?
Растет.
Ага, даже
растет,
так.
Да, ну, он упал, у нас был экспорт 25% в Россию. Он упал до 7-8. Мне кажется, что просто как бы это даже просто объем контрабанды, да, его меньше не сделаешь в силу продолжительности границы. И сейчас активно возобновляется. Где-то 30%, 30-35% рост товарооборота с Россией.
А Россия, это же это ее тоже рынки сбыта, Европа, та же Азия. Как тут конкуренция? Украина способна такого конкурента победить, скажем так, как Россия? Или тут место всем найдется?
Ну, смотрите, Россия в основном экспортирует нефть и газ.
А металлургия, вот это в Мордашове, другие
Ну, господа. Металлургия, да. Ну, как бы Украина конкурировала и конкурирует успешно на этих рынках. Но для России в основном это нефть и газ, для все остальное для них пока что не принципиально. Если посмотреть на структуру ихних валютных поступлений, то наша конкуренция со стороны, например, сельского хозяйства, ну, для них это не критический момент, а для нас это очень важно. Поэтому я думаю, что, исходя от того, что кому нужнее, да, то я думаю, что у нас очень хорошие позиции в плане продвижения.
Ну, одна из таких, возможно, пропагандистских таких тезисов, один из еще довоенных, что, дескать, Донбасс кормит остальную Украину. Ну, можно спорить о том, правда это или нет. А, собственно, Донбасс способен прокормить уже себя сам? Или он это делает и так, и тут проблем нет, даже несмотря на войну?
Вы говорите...
Подконтрольной Украине.
Подконтрольной Украине.
Нет тут проблем?
Ну, смотрите, основная проблема до начала войны была в том, что как бы значительная часть промышленности Донбасса субсидировалась в тот или иной метод. И, ну, скажем, позитивное последствие того, что произошло, то, что эти субсидии, они исчезли. А, как бы они выровнялись, да, то есть, ну, как бы ситуация выровнялась. А, проводилось много расчетов, кто кого кормит, но на самом деле никто никого не кормит, да. И вот на территории Донбасса одна из ключевых проблем была в том, что прибыль от этих предприятий концентрировалась в частных руках. А убытки и то, что называется...
Компенсировало государство.
Какие-то социальные обязательства, в том числе пенсионеры, льготники, люди, это ложилось на плечи государства. Если вот смотреть по бюджетным балансам, да, ну, как бы это совсем было не в пользу Донбасса, на самом деле.
Эта тенденция осталась, на ваш взгляд, или нет?
Вот я вам сейчас по этому поводу ничего не скажу, потому что, ну, нет, как бы, понимания. У нас очень много теперь переселенцев, да, и вот такого как бы территориального разделения я вам ничего по этому поводу сказать не могу. Понятное дело, что там шахты, они ушли, а вот с пенсионерами, ну, тут даже я не знаю, кто вам может сказать, какая часть людей, которые просто пересекает линию, там, получая пенсии. Но в бюджете люди эти заложены, да, то есть гипотетически они должны это все получать.
Опять же напомню, у нас в гостях исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «Кейс Украина» Дмитрий Боярчук. Мы говорим о промышленности Донбасса и ее возрождении. Дмитрий, вот еще такой вот вопрос. Вот сейчас вот была третья годовщина известных иловайских событий. Острая фаза очень была тогда, в 2014 году, в августе, вмешательство России военной и так далее, и так далее. И там был интересный момент, вот как раз получается в эти дни, вот действительно три года тем событиям, до сих пор многие, это больше, правда, политический вопрос, спорят, почему же Путин не пошел дальше? Вот он, да, он Новоазовск взял, там, я не знаю, Иловайск и так далее, и так далее, а на Мариуполь он не пошел, хотя промышленный центр огромный, очень важный и так далее, и так далее. Естественно, это только Путин должен такой ответ, когда-нибудь, может, он даст на скамье подсудимых, возможно. Но все-таки некоторые утверждают, что он не пошел, потому что понял после рекомендации своих экономических экспертов, что прокормить весь Донбасс, если бы он весь его забрал, это просто невозможно для такой большой страны, как Российская Федерация. Так можно утверждать?
Ну, это один из веских аргументов, да, потому что, ну, скажем, то количество пенсионеров и людей, которые нужно было бы содержать в полном объеме, там были очень большие суммы. Как-то оно балансировалось, скажем, в периоды до войны, то, что промышленность приносила валюту, да, и как бы утверждало, что вот, смотрите, валюту, поэтому, с одной стороны, валюта, с другой стороны, давайте, как бы, гривны для того, чтобы это все поддерживать. Но после тех, скажем, валютных шоков, которые мы пережили, ну, как бы, эти аргументы просто уходят. В плане содержания, ну, если мы говорим просто как содержание территории, которая вряд ли что-то производит, тем более, я так понимаю, что те же самые металлургические предприятия Донбасса, если они остаются в руках нероссийских олигархов, да, то есть они составляют конкуренцию тем же самым российским олигархам. Поэтому ну, здесь много аргументов. Я, честно, даже не уверен, что экономические аргументы для российского руководства они были среди, как бы, среди главных. Да. С учетом того, как, ну, опять же, по сообщениям в СМИ закапываются деньги в Крыму на разные проекты, там, строительство энергомоста, да, то есть при том, что энергомост – это одно, а создание мощностей, которые бы подавали электричество в Крым – это другое. Те же самые, ну, то есть я не, мне тяжело сказать, что двигало, но, наверное, как бы экономический фактор это был одним из.
Но сейчас по состоянию на сегодняшний день действительно половина или сколько Донбасса под контролем фактически России. Это тяжелая экономическая ноша для Путина или не очень? Алексашенко, вы знаете, такой российский экономист, бывший заместитель главы Нацбанка, я не помню, какую он цифру называл, но по сути утверждал, вот и в студии Радио Свобода, что на самом деле это не очень большая ноша для России. Ну, подъемная. А вы как считаете? Вот нынешней ситуации. Это что на России оно все равно?
Ну, смотря что вы хотите.
Социалка если... та же, те же пенсионеры и другие проблемы. Это же не прибыльный регион, скажем так, вот то, что это контролируется Россией.
Абсолютно не прибыльный регион, конечно. И смотря что, если вы хотите просто поддерживать жизнедеятельность, да, как бы на каком-то минимальном уровне, то да. А если вы хотите показать, создать проект витрина, да, то есть где там все цветет и процветает, то мне кажется, что это было бы достаточно дорогое удовольствие. Но, судя по всему, проект «Витрина» на Донбассе, наверное, не светит.
А если уж совсем уж такой вопрос, возможно, для кого-то из наших слушателей он прозвучит цинично, а Киеву выгодна такая ситуация с экономической точки зрения, что половина Донбасса не под контролем Украины, и вот все проблемы, сложности в экономическом развитии, все на Путина, какой бы он ни был, скажем так, сваливать. Вот некоторые критики Киева так утверждают.
Выгодно ли Киеву?
Ну, если вернуть из Донбасс, я прошу прощения, Дмитрий, это же ого-го, это же сколько восстановления денег потребует, правда? Для нынешней непростой экономической ситуации Украины.
Ну, вы знаете, как правило, восстановление территорий, которые были разрушены в результате военных действий, для этого существуют многие международные доноры, которые с удовольствием бы предоставляли большие деньги. Да. Если говорить о чиновнике в Киеве, то я бы сказал, что ему, наверное, выгодно, потому что инфраструктурный проект, как Евро-2012, помните, это всегда выгодно. Восстанавливать дороги, инфраструктуру, это очень большие деньги, и, как правило, за этим очень плохо следят. Поэтому я думаю, что в экономическом плане, вот этом плане, наверное, это было бы интересно. Это, наверное, было бы неинтересно в политическом плане. Что я имею в виду? Я имею в виду, что если вам нужно, скажем, проводить какие-то евроинтеграционные законы, у вас в парламенте значительное представительство условных депутатов ОПО-блока, да, то вам это уже становится более сложно. Хотя это, опять же, это как бы возможно, лидерам легче договариваться с ОПО-блоком, чем там самопомощью или кем-то другим, какая-то структура. Но вот я бы сказал так, что в экономическом плане, особенно с точки зрения каких-то интересов по проектам, я думаю, это однозначно было бы интересно.
Дмитрий, я вам очень благодарен. Надеюсь, разговор был интересен не только мне, как ведущему, и нашим слушателям. Гостем студии «Радио Свобода» был исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «Кейс Украина» Дмитрий Боярчук. Мы говорили о возрождении промышленности Донбасса, и это возрождение, на самом деле, это не мечта, можно сказать. Это уже начинающаяся реальность, да, если так говорить? Да. Спасибо вам большое. Мы продолжаем нашу программу. Спасибо.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Встречайте с 4 сентября обновленное радио «Донбасс Реалии». В новом сезоне еще больше важного и интересного о Донбассе и для Донбасса. Теперь и в прямом эфире на Громадскому радио. Встречаемся в тот же час, каждый будний день в 17:00. Общаемся без линии разграничения. We'll be right back.
Мы уже продолжаем общаться без линии разграничения в программе «Донбасс. Реалии. Информация. Аналитики». Далее наш традиционный медиа-обзор, в котором идет речь о том, в чем же различие хорватского и украинского вооруженных конфликтов и как изменится украинская экономика в ближайшем будущем.
Интернет-издание «Украинская правда» вновь напоминает о событиях 1995 года в Хорватии. Издание напоминает, что в начале 90-х страна также столкнулась с гибридной войной, сепаратистами и самопровозглашенными республиками на своей земле. По утверждению бывшего посла Украины в Хорватии Александра Левченко, успех военных в той операции стал возможен благодаря нескольким внешним факторам. Во-первых, из-за того, что лидер сербских сепаратистов Хорватии Милан Мартич рассорился с президентом Сербии Слободаном Милошевичем, а последний по договоренности с мировыми игроками отказался предоставлять сепаратистам военную помощь. Важно также, что территория, освобожденная армией от сепаратистов, имела низкую плотность населения и не граничила с Сербией. В Украине же ни одного из этих факторов нет, поэтому, очевидно, не стоит рассчитывать на быструю и победоносную операцию на Донбассе по хорватскому сценарию. Почему еще? Подробнее описано в материале «Сепаратисты в полиции и выборы с оккупантами». Волна убийств или якобы самоубийств среди руководства группировки ЛНР может продолжиться, утверждают эксперты на страницах интернет-издания «Обозреватель». Отмечается, что убийство двух депутатов в Луганске – это не внутренний конфликт Плотницкого со своим окружением, это борьба внешних кураторов так называемой ЛНР, ГРУ и ФСБ России за контроль над финансовыми контрабандными потоками по добыче угля и поставках в Россию. Ликвидация двух депутатов – это попытка нейтрализовать Плотницкого. В Кремле уже есть готовые кандидатуры на его место, утверждает автор статьи «Попытка нейтрализовать Плотницкого». Газета «Украина молода» констатирует, что украинская экономика вслед за украинской гривной демонстрирует тенденцию под условным названием «вопреки всему», то есть растет. Власти убеждают, что это начало светлой полосы в новейшей истории Украины, а мнения экспертов разделились. Одни считают, что говорить об успехах еще преждевременно, а другие, что некоторые успехи в государстве все-таки есть. Больше всего помогли украинскому народу нарастить ВВП своего государства не реформы Гройсмана и Порошенко, а поведение цен на рынках стального прокатного и железорудного сырья. Экономические реформы, если их можно назвать достаточно эффективными, сработают завтра. Сейчас же украинское правительство, кто бы ни сидел в креслах, полностью зависит от ситуации на мировом рынке. И отойти от статуса сырьевой державы – задача для Киева номер один, отмечает газета.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Продолжаем программу «Донбасс. Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». За последний год на оккупированном Донбассе и в аннексированном Россией Крыму, по информации Украинского Генерального штаба Вооруженных сил, арестованы 12 бывших украинских военнослужащих. А недавно в группировке так называемой ДНР заявили о задержании харьковчанина Олега Сугерея. Его обвинили в том, что он якобы собирался взорвать Донецкую телебашню. В свою очередь в СБУ заявили о предотвращении терактов при фронтовом Мариуполе. По версии Службы безопасности Украины, бомбу должны были взорвать в людном месте. Как же на самом деле выглядит война спецслужбы на Донбассе, которую утверждают эксперты, выясняли журналисты телепроекта «Радио Донбасс Реалии».
Российский диверсант в Харькове и так называемый украинский подрывник в Донецке.
Здесь прибыл в Донецк для чего?
Зачем бывшие бойцы украинской армии едут на оккупированные территории?
Это дорога в один конец.
И как из обычных граждан делают шпионов?
Могут взять за что угодно.
16 августа боевики группировки ДНР загружают в сеть вот это видео. Задержанный Олег Сугерей.
якобы по заданию СБУ готовил подрыв телевышки в Донецке.
Оружие при себе есть?
По словам волонтера Олега Котенко, который занимается освобождением пленных, на видео видны несколько нестыковок. Например, нет шнурков на ботинках у так называемого диверсанта.
Человек находится в одежде явно не летней, то есть весенней, вероятнее всего. Это говорит о том, что действительно задержание по всей вероятности было, но было намного раньше.
У наших ребят достаточно профессионализма и уровень, если бы захотели, бы сделали. Взорвали бы вышку и ушли бы незамеченными. А вот этот цирк, который показывают по телевизору, ДНРовцы, это пропаганда.
Правда, в украинском генштабе, хоть и называют кадры постановочными, от самого Сугерея не открещиваются. Он действительно раньше служил в 8-м отдельном полку спецназначения Вооруженных сил Украины.
Чому він там знаходиться, за яких обставин його затримали? На сьогоднішній день інформації немає. Затримання Сугерея – це складова інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію нашої країни.
Мины российского производства, тротиловые шашки и гранаты – это уже фотографии СБУ. На следующий день после видео с так называемым диверсантом в Донецке появилась информация о предотвращении взрывов в Мариуполе.
Таких задержан в Украине очень много людей, которые готовили теракты или уже были на окончательном этапе. То, что средства массовой информации уже выбросили наши спецслужбы о том, что такие задержания были и готовились теракты, я думаю, это ответный шаг на то, что делает российская пропаганда.
Видео задержания информаторов боевиков группировок ЛДНР или диверсантов российских спецслужб в сети СБУ публикуют регулярно.
Это пропаганда. Это пиар. Те пиарят в свою сторону, наши в свою сторону. Каждый пытается показать свою работу.
Спустя несколько дней после первого видео с захватом Сугерея боевики опубликовали еще одну запись. У задержанного уже другая прическа. И на камеру, кроме деталей, якобы полученного от СБУ задания, он рассказывает о своих впечатлениях от Донецка.
То, что говорят по телевизору, оно не соответствует действительности. На самом деле это так.
Вероятнее всего его удерживали. Вероятнее всего с ним велась какая-то работа. Вероятнее всего его смогли, наверное, все-таки запугать для того, чтобы он вышел на это видео и начал об этом рассказывать. Никакой бравады быть не должно однозначно, потому что ты рано или поздно, если поймут, что ты им не нужен, они тебя просто могут уничтожить.
По данным украинского генштаба, за последний год на оккупированном Донбассе и в Крыму задержали 12 бывших украинских военнослужащих.
Щодо діяльності спецслужб України різного рівня підпорядкування, то в будь-якому разі ця інформація має відповідний гриф і таємності.
ФСБ не дрімлять, і появись там в Криму на віддихі. Так приймуть тут же при пересеченні границі, да? Та любой тут був в АТО і мав отношення к спецслужбам, туди носа не суне.
Но сам по себе факт службы в армии не доказательство работы на украинские спецслужбы. Впрочем, на оккупированном Донбассе, по словам волонтера Олега Котенко, все чаще задерживают гражданских.
90% задерживаются просто так люди. Такое впечатление, что они готовят людей для обменного процесса, для того, чтобы можно было показать, что у нас тоже, видите, есть определенная группа людей, которые работают на вас.
Часть людей, по словам Котенко, все же отпускают, но многим шьют дела. По так называемой статье «Измена родине» боевики отправляют за решетку людей на срок от 12 до 18 лет. И неважно, настоящий у них в руках информатор или фейковый диверсант. Ярослав Кречко, Владимир Паутов, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Это программа «Донбасс Реалии», информация, аналитика без линии разграничения. Продолжаем. В Польше российско-белорусские военные учения «Запад-2017» считают угрозой для безопасности соседних с Белоруссией стран. Официальная Варшава утверждает, что внимательно наблюдает за подготовкой к этим маневрам и не исключает каких-либо инцидентов, спровоцированных Россией. В то же время польские эксперты отмечают, что настоящая задача данных маневров – это стремление посеять панику в странах Центрально-Восточной Европы и даже в государствах Запада. Наш коллега, журналист Юрий Савицкий, опросил польских аналитиков о том, чего же, по их мнению, Польше и другим странам региона стоит ожидать от российско-белорусских маневров, которые пройдут в середине сентября этого года.
Антоні Мацеревич, міністр оборони Польщі, заявив, що підготовка до навчань «Захід» є незрозумілою та непрозорою. За його словами, поки що невідомо, які справжні цілі Росії, тому у нього є побоювання, що це якась масштабніша операція. Юліуш Сабак, експерт із питань оборони, пояснює, що це винятково масштабні маневри, тож у Польщі їх сприймають як загрозу національній безпеці. Утім, вважає експерт, малоймовірно, що російські маневри переростуть у прямі збройні дії проти балтійських країн, України чи Польщі. За словами Сабака, Росія не отримала б жодної користі від військової агресії, натомість наразилася б на величезний політичний та військовий ризик. Натомість є інша небезпека.
У зв'язку з цими навчаннями точно виникне потужна інфраструктура, паливні бази, склади зброї на території Білорусі, які можна використати в будь-яку миті з метою якихось агресивних дій щодо України. Тож це довгострокова небезпека.
Юліуш Сабак переконаний, що всередині вересня країнам-сусідам Білорусі, де Росія влаштовує маневри, слід сподіватися провокацій на своїх кордонах.
Ми очікуємо на збільшення кількості так званих інцидентів, тобто різноманітних порушень повітряного простору, нереєстрованих польотів російських літаків над Балтійським морем. Це ті небезпеки, про які ми говоримо не в категоріях припущень. Ми впевнені, що вони будуть.
У свою чергу, Міхал Кацевич, політичний оглядач тижневика «Ньюсвік Польська», переконаний, що навколо маневрів «Захід-2017» не потрібно нагнітати зайвих емоцій та істерити. На його думку, саме на таку реакцію з боку країн-членів НАТО розраховують у Кремлі. Кацевич розмірковує про плани Росії, пов'язані з проведенням масштабних військових навчань у Білорусі.
Їх цілем є відтворення в Польщі і в огулі на Заході.
Їхнє завдання – створити в Польщі та країнах Заходу атмосферу страху. З одного боку, вони прагнуть навіяти страх, а з іншого хочуть переконати, що Росія має право на такі дії. Все це на руку Росії.
На ринки Росії.
Кацевич також каже, що цьогорічні російські військові навчання будуть своєрідним тестуванням НАТО. Мовляв, Росія намагатиметься перевірити, як члени Північно-Атлантичного блоку реагуватимуть на її провокації. Разом із тим, застерігає Кацевич, Захід 2017 може стати для Кремля нагодою, аби інтенсифікувати свої агресивні дії на іншому напрямі, на Донбасі. Тож у вересні Україні та членам НАТО потрібно бути винятково чуйними, наголосив польський експерт. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Кто заплатит за диверсию? Жители домов рядом со взорвавшимся военным складом Харьковской области судятся с Министерством обороны и Службой безопасности Украины. Государство не спешит жителям возмещать ущерб. Напомню, 23 марта сего года в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал вооруженных сил Украины. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения. Подробнее в материале журналиста проекта «Радио Свобода» в настоящее время.
Виктория показывает гаражи, точнее то, что от них осталось. За одну ночь тут сгорели более 40 машин. Среди них была и машина семьи Виктории.
Все, что осталось.
Вместе с машиной сгорело имущество, которое хранили местные жители в гаражах. Инструменты, продукты, мебель и другие личные вещи.
Помощи никакой, помощь будет только на квартиру выделяться, а по машинам никто ничего не обещает. Давай. Вот только окна как бы вылетели, у родителей двери они за свой счет поставили, потому что 3 месяца прошло, у нас в подъезде до сих пор, допустим, у людей дверей так и нету. Ну, 3 месяца без дверей сидеть, это не каждому понравится. Поэтому они поставили за свой счет, отнесли квитанции в горсовет, сказали прилагайте. Ну, а будут ли возмещаться или нет, никто ничего не говорит.
Представители государства пообещали жителям пострадавших домов только вставить окна, двери и частично отремонтировать крышу. Словом, сделать только то, что касается жилого фонда. А вот личные потери людей возмещать никто не планирует. Вот и решили местные жители обратиться в суд.
Мы подали в суд на Министерство обороны и на Службу безопасности Украины. Ну, мы считаем, да, если это была диверсия, значит, Служба безопасности Украины должна была предотвратить это, а Министерство обороны, соответственно, охранять хорошо.
Помимо семьи Виктории, подать в суд планируют еще 7 семей, чьи квартиры и гаражи также пострадали в результате пожара на военном складе. Адвокаты говорят, шансы выиграть суд очень велики, и в практике уже есть положительные примеры. Речь идет об аналогичных пожарах на военных складах в Новобогдановке и Сватово.
На что делают акцент судебные органы? Они говорят о том, что не имеет значения, есть ли уже факт доказанной вины того или иного должностного лица, либо того или иного физического лица. В данном случае к этим правоотношениям будет применяться законодательство, которое регулирует вред, нанесенный источником повышенной опасности. Что это значит? Это значит, что не имеет значения, кто виноват, а кто не виноват. Имеет значение, что за вред, нанесенный этим имуществом, то есть боеприпасами, несет тот субъект, в чьем владении и управлении это находится.
Комментировать ситуацию в Министерстве обороны отказались. Говорят, пока нечего обсуждать. В телефонном разговоре представитель ведомства заявила, что министерство будет защищаться, вплоть до Верховного суда. Адвокаты пострадавших признают, что избежать многочисленных судов с ведомствами от районных судов до Верховного не удастся. Защитники уверяют, что суд последней инстанции, исходя из похожих дел, все-таки должен вынести приговор в пользу пострадавших. Ольга Кольченко, Евгений Клементьев. Настоящее время. Харьковская область.
Продолжаем программу «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. Особенностям языка президента России Владимира Путина будет посвящена одна из секций, запланированной на осень конференции лингвистов в американском городе Чикаго. Изначально планировался один единственный доклад, но оказалось, что тема вызывает немалый интерес. Со времен знаменитого «мочить в сортире», сказанного еще при первом премьерстве Путина, нынешний глава российского государства неоднократно ставил переводчиков в трудное положение, употребляя в своей речи блатной жаргон, сленг, спецслужб и вульгаризмы. Подробнее о материале журналиста проекта «Радио Свобода» в настоящее время.
Преподаватель Джорджтаунского университета Елена Будовская как-то отправила американским и российским коллегам письмо с идеей обсудить на ежегодной конференции в Чикаго язык Путина. Признается, что такого отклика не ожидала. Лингвисты один за другим стали присылать темы. Путина и его ключевые слова, новогодние речи, высказывания об Украине, общее с Трампом. Набралось на целую секцию. Елена говорит, это не признак особой чести российскому президенту. Это желание ответить на главные вопросы. Как и почему?
Надо знать, что именно он с нами делает и каким образом. Потому что многие вещи, которые в начале 90-х были невозможны, которые было невозможно сказать в публичном пространстве, было неприлично. Сейчас это, мало того, что можно, это признак, это такой маркер принадлежности к какой-то силе, может быть, принадлежности к власти.
Готовит доклад для конференции и коллега Елена из Университета Западной Джорджии Элейн Маккинан. Ее тема «Путин и язык прошлого. Речевой коктейль империи совка». А вообще Маккинан, как и другим лингвистам, здесь, в Америке, хочется использовать язык как ключ, понять Путина и предугадать его шаги.
Это большая проблема здесь, в Америке. Никто его по-настоящему не понимает. Люди только думают, что понимают его. Наши лидеры утверждали, например, Джордж Буш-младший говорил, что заглянул ему в глаза и увидел товарища. Но на самом деле никто из них его не понял.
Изучать язык Путина зарубежным лингвистам на самом деле не так-то просто. Иногда он вставляет в свои выступления такие пословицы и поговорки, которые поймет даже не каждый носитель русского языка. Что, например, означает выражение «шило в стенку и на боковую»? К уголовному миру, как многие думают, это отношение не имеет. Это выражение из языка спецслужб. И связано оно со способом сшивания дел. Следователь протыкал папку шилом и сшивал ее суровыми нитками. А воткнуть шило в стенку означало это дело закрыть. Грубые шутки, поговорки из словарей уголовного жаргона – все это одна из речевых масок Путина, говорят лингвисты. Таких лиц или масок у него в запасе много, и он ими все время жонглирует. То превратится в бюрократа, то в питерского хулигана, то включит патриотический пафос. Американский лингвист Майкл Гором посвятил целую книгу политическому языку современной России. Целая глава в этой книге о Путине.
В Америке в последнее время Путин – это наше все. В нашей прессе это все, о чем мы можем говорить и думать, когда речь идет о России. Слишком часто равняется Путин с Россией, Россия с Путиным.
Актуальности добавляет еще и то, что многие видят в речевом портрете Путина Трампа, а в портрете Трампа Путина.
Если Трамп победил благодаря риторике, благодаря своей способности к языковым манипуляциям, может быть, что-то похожее произошло и с Путиным, потому что он тоже очень популярная политическая фигура. И он популист.
Исследователи речи Путина говорят, сейчас явно что-то меняется. Шутки на грани фола, над которыми хохотал путинский избиратель, уже не работают. Не исключено, что именно смена стилистики поможет угадать и смену курса.
Стиль речи надо менять. Но как его менять? Вот, видимо, это очень интересно посмотреть. Мне кажется, что это многое показывает. Например, многие говорят что-нибудь вроде политологи. Возвращается Советский Союз, там. Вот речь показывает, что это не советская речь.
Впрочем, некоторые лингвисты считают, что исследовать речь Путина уже поздно. Он все меньше говорит и все реже появляется на публике. Изучать его надо, говорят они, но надо быть готовыми и к тому, что слова не станут ключом к поступкам.
Все равно, что поросенка стричь. Визгу много, а шерсти мало.
Ксения Туркова, Сергей Соколов. Настоящее время. Америка.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Ищите все выпуски сюжета нашей программы в интернете, а также на наших страницах в соцсетях. До встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.